Глава 5, в которой меня убеждают не верить глазам своим, а я предпочитаю не верить своим ушам. Кабина Сильваны по размеру оказалась не больше внутренности джипа, какого-нибудь Гранд Чероки или Ленд Крузера. Впереди было два кресла перед приборной панелью, над панелью овальный иллюминатор, который так и хотелось назвать лобовым стеклом. Не экран, а именно иллюминатор, видимо, из такого же прозрачного металла, как и окна на станции. Сзади полукруглый диванчик, вряд ли очень удобный, но делящийся откидными подлокотниками на три посадочных места. Даже загоревшийся матовый плафон располагался на привычном месте, на потолке в центре. Хотя, конечно, странно было бы подсвечивать кабину на уровне пола. Мне отвели место водителя, рядом сел очкарик с гордым прозвищем «Мастер», Лену посадили сзади, рядом с ней сел Рома, заняв своей необъятной фигурой сразу два места. Тело Кости они положили под ноги, рядом водрузили свой драгоценный контейнер. «Что, багажника нет?» — спросил я. Мне никто не ответил. «Очень неудобно, без багажника-то». «Не мути воду, Катран». Мастер глянул на меня из-под очков. «Нервы они разговор любят, понимаю. Но сейчас ты будешь слушать меня. У нас есть полчаса на то, чтобы ты научился управлять космическим кораблем». «Китайский за ночь? Фигня вопрос», — разглядывая пульт, ответил я. Честно говоря, пульт меня смущал. Очень смущал. Я полагал, что он должен был выглядеть посложнее. «У тебя под ногами две педали», — сказал мастер. «Как в машине?» «Да, если ездишь на автомате. Правая педаль — ускорение». «Да, я догадаюсь», — сказал я. «Левая — тормоз». Рома завозился сзади и попросил. «Мастер, а давай я его стукну для вразумления, слегонца». «Рома, я ценю твое предложение, но ему еще пилотировать», — ответил мастер. «Погоди». «Пока, погоди. Катран, ты совершенно прав. Левая педаль включает торможение. Поскольку мы не на шоссе, а в космосе, то на торможение тратится драгоценный запас рабочего тела. Постарайся как можно реже тормозить. Хорошо?» «Хорошо», — согласился я. «Мы не тормозим ни перед чем». «Кстати», — благодушно добавил мастер, «эта же самая педаль дает и задний ход, если он требует. Разумеется, можно поступать более естественным для космоса образом. Развернуть корабль двигателями вперед и включить главный двигатель. Мы тоже затормозим. Но при маневрах на малых скоростях это не всегда удобно. Далее. Хрень, которая торчит перед тобой из пульта, некоторые называют штурвал. Гораздо чаще вантус, но по сути это просто джойстик. Мне этот штурвал или джойстик напоминал скорее ручку детской игрушки «Кузнечик» или «Пого». Ну, или рукоять гламурного отбойного молотка, созданного специально для манекенщиц. Из приборной панели торчал стержень, на стержне две рукояти для рук. На рукоятях имелись еще какие-то кнопки и тумблеры. «Это чтобы рулить влево-вправо», — сказал я. «А еще вверх-вниз и закручиваться по центральной оси», — любезно подтвердил мастер. Вантус ходит во все стороны и вращается по и против часовой стрелки. Все интуитивно схватывается, верно? На правой ручке спуск лазерной пушки, на левой — управление ракетной установкой. Но у нас вооружения нет, можешь про них забыть. Зато у нас есть гипердрайв. Включи навигационный пульт. Навигационным пультом оказался небольшой экранчик, расположенный посредине панели. Там, где у автомобиля либо магнитола, либо бортовой компьютер. Мастер властно взял меня за руку и коснулся экрана моим пальцем. Тот включился, продемонстрировав три десятка разноцветных точек на черном фоне. В центре экрана светилась туманная сфера, захватывающая часть точек. «Ближайшие звезды», — пояснил мастер. «Те, что внутри сферы, доступны для прыжка, экран сенсорный, касаешься звезды пальцем, включается наведение». «Ага», — сказал я. «Ну, все, в принципе, понятно. Вот только...» — я замолчал. «Ну, «Не могу найти, где здесь ручной тормоз». Несколько секунд мастер смотрел мне в глаза, и я подумал, что переборщил. Но он неожиданно рассмеялся. «А ты ничего, Катран, цепкий. Нелепо все, да?» «Нелепо», — кивнул я. «Это же бред какой-то. Космический корабль, который пилотирует джойстиком, ткни пальцем, выбирая точку гиперпрыжка. А как оно все должно быть?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Либо все должно сверкать. Множество экранов, приборов, компьютеров. На голове пилота шлем, подключенный прямо к мозгам. Все летает само, люди отдают команды». Сзади хихикнула Лена. «Либо ржавые винты, штурвалы, рычаги, в атомный реактор урановые поленья лопатой подбрасывают», — сказал я. «Но не так же, как в игре». «Как в игре», — удовлетворенно сказал мастер. «Молодчина. Но это мы потом обговорим. А сейчас у нас простая задача. Я запускаю программу старта, корабль стартует в пространство, я тычу пальцем, показываю, куда лететь. Ты начинаешь, что из силы, гнать в этом направлении, мы подойдем к зоне перехода, запустим привод и нырнем туда. Если все пройдет как надо, то мы окажемся...» Он помолчал. «Окажемся там, где надо». «А если я врежусь в эту хреновину, платформу, тогда мы все умрем». На сей раз он выглядел совершенно серьезным. Я закрыл глаза, глубоко вздохнул. Итак, сорвав дурацкое объявление, я спьяну заглянул ночью в офис, где веселая молодая девица телепортировала меня куда-то в глубины космоса. На непонятно кем сделанной космической станции живет 16 тысяч сумасшедших людей, которые летают на непонятно кем сделанных кораблях, управляющихся джойстиком. «Заснул?» «Пытаюсь проснуться», — ответил я, не открывая глаз. «Знакомая реакция», — сказал мастер с сочувствием. «Знаешь что, Катран, у меня есть предложение. Сейчас просто делай то, о чем я тебя прошу». «Просишь?» — усомнился я. «Ну а что мне, утюгом тебя пытать, что ли?» «Прошу. Помоги нам отсюда убраться. Мы не злодеи, честное слово. Представь, что это сон, но ведь и во сне можно поступать разумно. Я тебе обещаю, как только мы доберемся до цели, я тебе все объясню. Ну, все, что знаю сам, а я знаю немало». Только в его голосе послышалась явная озабоченность. «Не впадай в ступор, очень тебя прошу. Видел я таких, вначале бодрые шутят, потом глаза закрывают и 2-3 дня ни на что не реагируют». «Хорошо», — я открыл глаза. «Где здесь ключ зажигания?» «Приложи палец к этой пластине, да любой, хоть мизинец». Я коснулся прохладного металлического кружка. До этого корабль казался мертвым. Да, зажигались огоньки на пульте, светился экран, но все это отдавало какой-то декорации, бутафории. И внезапно он ожил. На лице я почувствовал слабое дуновение воздуха, включилась вентиляция. И воздух был необычным. Настолько чистым, лишенным всякого запаха и вкуса, что он обретал какой-то свой, новый, собственный запах. Он пах ничем. Это был механический, сделанный воздух. К свету плафона на потолке прибавился мягкий свет из-под пульта. Зачем он был нужен, я так и не понял. Освещены оказались ноги и педали. Впрочем, через мгновение плафон погас, осталась только эта странная нижняя подсветка. Чтобы не слепить глаза? А еще корабль зазвучал. Где-то в корме что-то тихо и ровно журчало, будто лилась по трубам жидкость. Двигатели давали низкий басовитый гул, тоже едва заметный, но различимый. И монотонно, будто метроном, что-то отщелкивало, отстукивало в глубине пульта. «Щелчки — звуковой контроль расхода энергии», — сообщил мастер. «Пока они не сливаются в сплошной треск, у тебя есть запас мощности. Если звук ровный, все, большего из корабля не выжить». Мне стало не по себе. «Теперь нажми этот сенсор». Мастер мягко взял мою руку. «Просто коснись». Я послушно коснулся и этой пластинки. Почему-то я ожидал, что впереди в стене раздвинутся шлюзовые ворота, как в каких-нибудь «Звездных войнах». Быть может, даже и шлюза не будет, а будет голубенькое светящееся силовое поле, через которое мы и вырвемся в космос. Но все оказалось прозаичнее. Корабль стал опускаться вниз. Его убирали из ангара тем же путем, каким и подали. За иллюминатором скользнул обрез люка, потянулся длинный темный туннель. «Подождите, а где ремни?» — неожиданно всполошился я. «Не бойся, ты не в машине», — фыркнул мастер. А Лена сзади пояснила. «Во всех кораблях есть локальный гравитатор. Пол всегда будет полом, а потолок — потолком. Ускорение, повороты, ты их едва почувствуешь. Наверное, небольшие перегрузки оставили просто для удобства маневрирования». «Надо же, какая забота о комфорте!» «Дело не в комфорте. Мы не тренированные летчики, чтобы нормально работать при перегрузках в несколько же. Ну а если ты умеешь управлять гравитацией, то привязные ремни будут не более чем данью традиции».
«Некоторые делают ремни сами», — неожиданно вступил в разговор Рома. Оказывается, этот громила умел высказываться и на абстрактные темы. «Говорят, что так им спокойнее».
Честно говоря, мне бы тоже было спокойнее. Но мое мнение тут явно никого не интересовало. «Подходим к шлюзу. Готовься», — сказал мастер. «Хватай вантус». Чувствуя себя идиотом, я взялся за рукояти. Секунда, другая, серая за стеклом сменилась непроглядной темнотой. А в темноте горели звезды ровным, спокойным, немигающим светом.